Дана Дуняша. Исповедь Дарьи ошибки, на которые не жаль времени. Глава 1. Искра. Мое утро началось с тишины. Не той, что давит, а той, что наполняет. Тишиной моего просторного лофта на 20 этаже, где панорамные окна открывали вид на реку, застеленную ноябрьским туманом. Я потянулась в шелковистом белье, чувствуя, как прохлада стекла доносится до кровати. Сегодня я брюнетка. Волосы цвета вороного крыла, короткое каре, идеально обрамляющее скулы. Серые глаза в утреннем свете казались прозрачными. Я провела рукой по шелковистой пряди. Решение покраситься неделю назад было спонтанным, будто хотелось стереть следы прошлого сезона, который окончился ничем. Вернее, не ничем. Очередным уроком. Я самодостаточна. Звучит как клише из профиля в дорогом приложении для знакомств. Но это мой фундамент. Мой бизнес, создание цифровых стратегий для арт-пространств, приносил достаточно, чтобы эта панорама города была моей, чтобы платье с поясом из мягчайшей кожи висели в гардеробной, а поездка в Грузию на выходные решалась парой кликов. Я не искала принца на белом коне. Я искала. Эликсир. Взрыв. Тихий пожар. То, от чего замирает дыхание где-то под ребрами. И черт возьми, я имела на это право. Вечером была лекция в том самом маленьком интеллектуальном клубе, куда я хожу, когда мозг требует не вина, а новой пищи. Поэзия Руми, за пределами перевода. Скучноватое название сулило пожилого профессора в очках. Но я зацепилась взглядом за подстрочник. Ведущий – Александр Воронов, переводчик, живущий с текстами, а не о них. Интригующе. Я пришла в простых черных брюках, в высоком свитере из кашемира и с чувством легкого скепсиса. Зал был полупуст, пахло старыми книгами и свежемолотым кофе. И вот он вышел. Не профессор. Мужчина лет 40 в свитере с чуть растянутым воротом и джинсах. Никакой пафосной учености. Темные, чуть вьющиеся волосы, собранные в небрежный хвост, и глаза. Глаза цвета темного меда, с такой глубиной, будто в них действительно жили все те древние тексты. Он не улыбался. Он просто начал говорить. И мир сузился до его голоса. Низкого, чуть хрипловатого, негромкого, но заполняющего все пространство. Он не читал лекцию. Он говорил о том, как одна персидская строка может месяцами жить у него в голове, менять форму, пока не найдет единственно верное русское звучание. Он сравнивал перевод с любовью. Вы не обладаете оригиналом. Вы лишь пытаетесь, прикоснувшись губами к его коже, понять биение сердца и передать этот ритм другим. Это всегда предательство и всегда поклонение. Я сидела, не двигаясь. В моей упорядоченной, цифровой, стратегической вселенной эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы из света. Он читал строки Руми на персидском. Звучало как заклинание, как поток горячего песка и шепота ночи. А потом свой перевод. И между этими двумя мирами рождалось что-то третье, чистая эмоция, которая билась в его тихом голосе. После лекции я не стала подходить. Не моя роль. Но когда я собирала шарф, его голос раздался прямо за спиной. Вы единственная, кто не смотрел в телефон. Я обернулась. Он стоял близко. От него пахло древесной пылью, чаем и чем-то неуловимо чужим, восточным. «Было не до того», — сказала я, и мой голос прозвучал увереннее, чем чувствовалось внутри. «Вы заразили». Это метафора про любовь и предательство. Он пристально посмотрел на меня, и в уголке его глаз обозначилась легкая морщинка, намек на улыбку. «Александр». «Дарья». «Мы пошли пить чай в крошечное кафе рядом». Говорили о том, как язык формирует реальность. Он рассказал, что живет в Вандале, бывшем заводском цехе на окраине. «Там высокие потолки, и словам есть куда улетать», — сказал он. В его словах не было ни тени желания произвести впечатление. Это была констатация факта. Меня это задело, зацепило где-то глубоко.
«А вы?»
— спросил он вдруг. «Что вы создаете?» Я рассказала про свою работу. про алгоритмы, креатив, продажи. Он слушал так внимательно, будто я расшифровывала манускрипт. «Странное сочетание», — заметил он. «Холодная цифра и живое искусство». «Я помогаю искусству выжить в эпоху цифры», — парировала я. «Это тоже своего рода перевод».